День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Программа «Цена победы».
Добрый вечер, добрый вечер. Я приветствую нашу замечательную аудиторию радиостанции «Эхо Москвы», а особенно замечательную аудиторию программы «Цена победы». Как всегда в это время мы в эфире. Я Владимир Рыжков здесь, в московской студии на Новом Арбате. А в микрофон немножко слегка сопит из Санкт-Петербурга Виталий Наумович Дымарский. Виталий, добрый вечер.
Да, я на Новом Марате.
На Новом Марате. Вот, и мы продолжаем...
Я в гостинице Гельвеция.
Прекрасно, да. Прекрасно знаю это место. Мы продолжаем наш, на мой взгляд, очень интересный цикл внутри программы «Цена победы». Мы делаем, наши постоянные слушатели, конечно, знают об этом, мы делаем такой цикл про выдающиеся личности Второй мировой войны. Мы уже делали программы про Рузвельта, про Мао Цзэдуна, Чан Кайши, Де Голля, Петена, еще про целый ряд ярких фигур. И сегодня мы поговорим об одном из самых ярких, из самых выдающихся. Ну, в общем, мы можем говорить об одном из трех самых выдающихся деятелей Второй мировой войны. Я думаю, что вы уже догадались, что речь пойдет об одном из участников так называемой «Большой тройки», а именно о Уинстоне Черчилле, премьер-министре тогда Британской империи. Вот. И для этого у нас прекрасный гость, человек, который работал в Лондоне много лет, прекрасно знает эту страну, культуру, историю, политическую систему, политическую жизнь, и занимался изучением Черчилля, интересовался им. Вам, я думаю, многим хорошо известный Анатолий Леонидович Адамишин, бывший посол России и Великобритании, бывший министр, замминистра иностранных дел, один из лучших в нашей стране специалистов по Англии и по Черчиллю. Анатолий Леонидович, рады вас залучить в нашу студию.
Спасибо.
Ну что, с чего начнем? Может быть, начнем вот с этой знаменитой истории, что Черчилль, как считается, первым разглядел смертельную угрозу, исходящую от Гитлера. Так ли это было и как это было на самом деле?
Если вы позволите, я немного для затравки расскажу о, так сказать, внутренней стороне дела. В Англии, вы совершенно правы, нельзя не увлекаться Черчиллем. Его считают величайшим британцем всех времен и народов.
Даже более великим, чем Шекспир?
Да. Ну, наверное, политический деятель. Был такой опрос в BBC, и его назвали величайшим британцем. И я в этой связи был, скажем, в имении родовом Мальбрук, поход собрался, где родился маленький Уинстон. Его мать американка, кстати, он очень гордился, что у него половина американской крови, а у матери еще одна четверть ирокезской крови, вовсе. Она любила танцевать, и вот на танцах вдруг ее схватило, и там же она и родила. Был я в его бункере, где он обманул немцев, с той точки зрения, что построил бункер на небольшой глубине и прямо под Министерством обороны. То есть они никак не могли подумать, что так близко будет сидеть от них Черчилль. Был в Чартвилле, его поместье, куда он удалялся, когда был не у дела. У недел он был нередко. Что он там делал? Он, скажем, своими руками выкладывал кирпичную стену, потом ее ломал и выкладывал. Или писал картины. Вот в Чекерсе, так сказать, доме для приемов премьера, есть картины, написанные рукой Черчилля. Ну и, наконец, я был на его могиле. Вы, наверное, знаете, что похороны у него были совершенно торжественные. Он сам написал сценарий этих похоронов, и много журналистов, которые заранее подготовили некрологи, они скончались до тех пор, пока он все-таки их не пересидел. Вот. На этих похоронах, кстати, было всего два венка от королевы и от жены.
Это было, видимо, его какое-то условие.
Его, видимо, было условие. Он вообще женщинами не увлекался, надо сказать. Это, наверное, высвободило ему большое количество времени.
И сил.
И сил, да. Вот. И я был на этом маленьком кладбище. Это маленькое сельское кладбище у церкви, где лежат его отец и мать. Ну, одним словом, вот эти маленькие штришки, когда ты бываешь в Англии, начинаешь другие разговоры, они тебе много дают для того, чтобы к тебе относились англичане как следует. Да, Владимир Александрович, вы совершенно правы. Черчилль первым разгадал Гитлера и забил в набат. Забил в набат, Гитлер – это война. Ребята, вооружайтесь. Это было в середине 30-х годов. Встречено это было с большим негодованием. Дело в том, что не ожидали люди, вступавшие в Первую мировую войну, что она будет такой кровавой, такой ожесточенной. И поэтому было совершеннейшее отвращение от войны, от военных расходов и так далее. Сам Черчилль принимал участие в так называемой десятилетней программе вооружения, которая имела предпосылкой, что Британия не будет участвовать в крупных конфликтах. Но он, тем не менее, шел с этой точки зрения напролом, как ему и подобает. В 1936 году, когда немцы заняли Рейнскую область демилитаризированную, он один, можно сказать, из немногих, кто поднял шум и французов упрекал. Я, кстати, потом прочел, что якобы немцы, тот же Гитлер говорил, что если бы нас тогда поперли, что
да,
называется...
Да, очевидно. У них же не было ни армии,
у них не было,
ни
да.
военного комплекса, ничего.
Да. Мюнхен, 1938 год. Была знаменитая фраза Черчилля, когда Чемберлен вернулся. У вас был выбор между войной и бесчестием. Вы выбрали бесчестие и получите войну. Ну и, наконец, в 1939 году, когда мы заключили пакт с Гитлером, конечно, Черчилль по нам прошелся, сказав, что безнравственно таким образом защищать свои интересы, как будто, кстати, не англичане это дело придумали. Вот. Но сказал, мы должны пенять на себя. И он имел право так сказать, поскольку Черчилль предлагал союз СССР для того, чтобы остановить Гитлера. И это было остановлено, кстати, небольшими государствами Европы, в том числе прибалтами. Так что вот первый, кто действительно забил тревогу и дальше не дал возможности с Гитлером договориться, хотя тенденция была очень сильная к этому, это был Черчилль.
Андреевич, а вот это что было? Он просто хотел так выйти из тени, ну, как сейчас принято говорить, попиариться, когда он все 30-е годы клеймил Гитлера? Или он действительно тогда уже был настолько умен, что, ну, известно, что ему приносили разведданные, известно, что ему там, его информировали сотрудники Foreign Office, да, Министерства иностранных дел. Или он был настолько умен, что он реально оценил опасность?
Мне кажется, что все-таки это проницательность. Это проницательность к этому времени... Он набрал большого опыта. Все-таки он был на Кубе, он был в Индии, он был в Судане, он был...
Морским министром во время Первой мировой.
Это да, первый лорд адмиралтейства. Да. Он был в Южной Африке, где дрался с бурами, бежал от них. Вот. И это все, конечно, и ему опыта набирало. И, с другой стороны, он себе уже создал очень такой сильный имидж человека, который заботится об интересах страны. И я бы вот тут подчеркнул одну мысль. Ну, представляете себе, приезжает Чемберлен, мирные такие дела, ему говорят, вы выбрали бесчестие, да? Вот тут проявилась хорошая английская черта. Когда идет политическая драка, они никогда не доводят ее до конца, до уничтожения соперника. И тем самым, когда вдруг меняются обстоятельства...
То есть сохраняют некие отношения?
Сохраняют, нет. Раньше они тоже, англичане, как все мы, просто они гораздо раньше рубили головы королям, потом, понимаете, рубили головы тем, кто рубил голову королям и так далее. Но в конце концов они быстрее других поняли, что физическое уничтожение противника, оно мало тебе что дает. Оно вызывает ответную реакцию и так далее. Поэтому они не уничтожают своих, особенно политических, соперников и дают возможность вот как у Мао, пусть расцветут несколько, так сказать, цветов.
Да, 100 цветов. Хорошо. Второй вопрос. Почему? Вот это очень важная тема. Почему именно его выбрала Британия и британская элита как военного премьер-министра? Были же другие. Там был лорд Галифакс, насколько я помню, еще какие-то претенденты. Вот он же вот я читал недавно книгу Бориса Джонсона, замечательную, о Черчилле. И он пишет о том, что многие его терпеть не могли. За его экстравагантность, за его порой грубость, за его порой вот такой эпатаж. Значит, вообще он как-то был, то, что сейчас говорят, неформатный. Неформатный, да? Почему все-таки именно он стал лидером Британской империи во время войны?
Ну, во-первых...
Как так вышло?
Во-первых, наряду с отрицательным суждением о нем была и хорошая слава. Это раз. И он был лорд-адмиралтейства в свое время. Он перевооружал флот, перевел его, кстати, на жидкое топливо, что потом вынудило англичан искать источники добычи, и это их повело там, в Иран и так далее. Да. Вот. И, кроме того, если человек с 36-го там какого-то года говорит, что будет война, Гитлера надо остановить, ему никто не верит, и вдруг Гитлер нападает на Польшу 3 сентября 1939 года, и на следующий же день его назначают адмиралтейством, первый лорд адмиралтейства. Он не был премьер-министром. Премьер-министром он стал, когда Гитлер напал на Францию в 40-м году.
Летом 40-го.
Да. То есть, еще раз он показал, что он был прав, что Гитлера надо было останавливать. Ну, вот, ты и защитишь, что называется. И тогда Чемберлен подал в отставку, ведь ему еще нужно было решить свои, как сказать, демократические прибаутки. Выборов-то нет. Выборы он не выиграл. Как он может стать премьером? Так вот, Чемберлен ушел в отставку, дал ему премьер-министра, он сразу же объединил это с министром обороны, а Галифакс был даже в правительстве.
Он был, напомню, министром иностранных дел.
Да. Угу. Даже в правительстве Черчилля он выступал все-таки за замирение с Гитлером. Вот в чем
все. За договоренности.
За договоренности, да. Ну, и я должен сказать, что, наверное, не все там тоже так уж чисто. Англичане продлили до 100 лет расшифровку этих документов. Недаром Гесс летал туда. Вот. И летал он в мае 41-го, то есть перед нападением на нас. Это была, я думаю, последняя как бы прикидка.
Попытаться договориться.
Попытаться договориться, да. Ну, вы знаете, что у него самолет был снаряжен топливом только на одну сторону, в одном направлении. Он не нашел посадки и выпрыгнул с парашютом. Да? И есть такой анекдот, когда Сталину рассказали об этом, он сказал, кто из членов нашего политбюро может спрыгнуть с парашютом? И Молотов, сукин сын, говорит, наверное, Маленков, он у нас отвечает за авиацию. Вот. Но не дал замириться с Гитлером Англию, безусловно, Черчилль. Вот это одна из величайших его заслуг, если мы оцениваем, сколько
тогда,
он сделал хорошего и сколько сделал плохого.
Тогда возникает закономерный вопрос. А почему? Почему Черчилль отклонил предложение замириться с Гитлером?
Володя, Анатолий Леонидович, можно я добавлю,
конечно,
к этому вопросу?
Конечно.
Почему он отказался, тем более, в общем-то, оставшись один на один, получается, с Гитлером? Франции нет. Да, после того, как Гитлер вошел во Францию, значит, в Франции сопротивления нет. Собственно говоря, в Европе, кроме Англии, никто Германии не сопротивлялся. Искал ли, кстати говоря, тогда, или в 40-м году он уже считал, что это бессмысленно, попытаться еще раз Советский Союз на свою сторону переманить, что ли?
Кто?
Черчилль.
Черчилль, да.
Нет.
Вообще, что...
Нет, почему, да, почему он занял такую жесткую позицию, что борьба с Гитлером до победы?
Ну, в общем, у него была цель уничтожить Гитлера.
Угу.
И он говорил, это значительно упрощает мою жизнь. Когда ему говорили, как вы можете с Советским Союзом идти на какие-то союзы, да, если вы так...
Это уже позднее.
Коммунизм. Позднее чуть-чуть, да. Но... Да. В этом была, можно сказать, его стержневая идея. И правильная идея. Замирись Англия с Гитлером, значит, Гитлер бы еще больше усилился. Что ожидало бы Англию в это время? Так что идти на поклон Гитлеру для англичан, особенно для империи, означал крах. По-моему, тут совершенно очевидный был выбор.
А вот то, что Виталий спросил вторую часть вопроса. Он до 22 июня пытался как-то с Советским Союзом что-то такое? Какие-то переговоры или какой-то союз, или какой-то альянс?
Вот этого я не знаю. В том смысле, не знаю, что не видел, не видел таких документов. Но то, что он выступал открыто за союз с Советским, за союз с Советским Союзом, чтобы остановить Гитлера, это было. И в первый же день, 22 июня, он выступил с очень яркой речью. Он вообще был такой прекрасный публицист, недаром журналистом был столько лет.
Нобелевскую премию получил за по литературе.
Да, да. Да, в 1953 году получил Нобелевскую премию. Вот. И там было совершенно четко сказано, каждый, кто борется с Гитлером, будет нашим союзником, будет нам помогать. И более того, уже в июле месяце 1941 года был заключен договор, соглашение между Великобританией и Советским Союзом о взаимной помощи.
Вернемся на шаг назад. Итак, 1 сентября 1939 года Гитлер нападает на Польшу. 3 сентября Британская империя объявляет Германии войну. Начинается так называемая «странная война», когда Франция и Германия, Франция и Великобритания объявили Гитлеру войну, но фактически особых боевых действий не было до того момента, как летом 1940 года Германия напала на саму Францию. Да? Вот как себя вел...
Нет, извини, Володя, да. Еще была битва за Норвегию.
Я сейчас до говорю Франции, о Франции и Великобритании. Так вот, как себя вел Черчилль вот в эти два года? Как он выстраивал оборону Британской империи? Какая у него была стратегия?
Ну, Черчилль, оставшись в одиночке, в драку не лез. Он все-таки готовился к нападению на острова. Так что главная его задача была укрепить острова.
Оборона.
Да. И в Англии вы до сих пор можете увидеть остатки вот той серьезной обороны, которую они создали. Это была одна из причин, почему Гитлер не решился высадиться на британские острова. Вот. Но он, когда Франция вступила в войну, он летал во Францию и говорил: ребята, делитесь, в чем дело, зачем? Он пытался, прав совершенно Демарский, он пытался Норвегию поддержать, и не удалось, он посылал туда войска. Вот, войска были побиты, и ему это тоже было поставлено, что называется, в строку.
Да.
Вот. Так что «Дроль де Гер», «Странная война», она была со стороны как Франции, так и Англии. Но если Франция была в какой-то, я не знаю, безмятежной несколько обстановке, потому что она считала, что она надежно сидит за линией Мажино, то англичане использовали это время для обороны собственных островов.
Анатолий Леонидович, а можно еще вот такой вопрос? Черчилль, ну, понятно, что выдающийся политик, да? Но он же как бы сосредоточил в своих руках и все военное управление, да, управление армией.
Да.
Он как стратег, как военкоманд, как командующий, он был столь же талантлив, как и политик?
Я думаю,
или все-таки, что... или все-таки он ему приходилось, так сказать, учитывать мнение военных, он все-таки слушал профессиональных военных.
Я думаю, что у Черчилля была основная политическая наводка. А эта политическая наводка — спасти Англию и спасти острова. На это были направлены усилия его военных. И военные, безусловно, я думаю, играли не меньшую роль, чем стратег Черчилль. Но о нем идет хорошая слава, в том числе и о том, как он выиграл битву за Англию. Это выиграл Черчилль, можно сказать. И то, как он мобилизовал страну на войну до полной победы. То есть тоже были такие настроения разные. Вот. И, наконец, Черчилль, да и вообще английское командование, одной из своих главных целей считало сберечь силы солдат. Они исключительно с этой точки зрения бережно подходили. В итоге Англия за всю Вторую мировую войну потеряла меньше, чем в Первой мировой войне. Порядка 150 тысяч, ну, там могут быть, что называется, отклонения, разные оценки, но все равно это были потери абсолютно несравнимые с тем, что было с нами или с немцами.
Еще одна историческая вещь, которая ассоциируется с Черчиллем, это его стратегический союз с Соединенными Штатами. Ведь это произошло вот в таком масштабе впервые в истории. Да? Бывшая метрополия договорилась с бывшей колонией, выстроила стратегические отношения. Рузвельт стал огромные поставки осуществлять моторов, танков, самолетов, вооружений для того, чтобы защитить Британские острова. Как вообще пришло в голову Черчиллю вот это решение заключить стратегический союз с Соединенными Штатами, который до сих пор остается основой и британской внешней политики, и американской внешней политики?
Ну, во-первых, а с кем бы еще ему было заключать союз? С нами это понятно, что дело такое довольно сомнительное.
А мог ли он обойтись без такого союза?
Я думаю, совершенно нет.
Не справились?
Нет, нет. Они не справились бы, и у них была в том числе цель войны дождаться вступления в войну Соединенных Штатов.
Дождаться или втянуть, Анатолий Леонидович?
Ну, вот тут я хочу сказать, что когда я перечислял для себя заслуги Черчилля, потому что у него и не заслуги были в это время по отношению к нам. Так вот, среди заслуг первое, что он не дал договориться с Гитлером, и второе, что он втянул в значительной степени Соединенные Штаты в войну. Он несколько раз летал к Рузвельту. Он с ним установил хороший контакт. И Рузвельт, он в конце концов понял, что нейтралитет будет не очень для той же Америки.
Можно сказать,
выгодно,
что он просто как бы вот внушил Рузвельту вот эту мысль?
Ну, я думаю, что больше всего...
Обратил свою веру, можно сказать.
Я думаю, что больше всего внушили Рузвельту японцы. Когда они 7 декабря разгромили там американский флот, то тут уже было не до внушений. Но безусловно, ведь была сразу же подписана Атлантическая хартия, да, к которой мы присоединились.
Да, да.
Вот. Так что он был один из зачинателей создания антигитлеровской коалиции.
И там же в этой хартии впервые вот эти фразы «Объединенные нации», которая в будущем стала основой ООН.
Абсолютно точно. Говорят, что придумал это Рузвельт как раз.
ООН. Так что United Nations.
Да. Я так думаю, что у Рузвельта было еще и некоторое такое, ну что ли, преклонение перед Черчиллем, как человеком волевым, проницательным, грамотным. Он оказывался прав, что называется, во всех этих событиях, которые там. Интересна еще такая деталь, но о Рузвельте вы говорили, что Рузвельт ждал до 40-го года своего переизбрания.
Всегда у американцев вот эта тема вмешивается.
Вот эта тема вмешивается.
Избирательная кампания
абсолютно
в ноябре.
Точно. Да, да. Вот. И только в конце декабря он подписал ленд-лиз, начали нам поставки делать и так далее. Когда я переизбрался, да. Он, кстати, в 44-м году еще переизбрался на 4-й срок, что совершенно, как говорится, не по правилам. Вот. И вот еще уж так, если говорить о заслугах Черчилля, это, конечно, конвои морские, которые нам тоже принесли значительную пользу. Потом я скажу о его незаслугах. А последнее в его, как говорится, списке, это Клементина, которая...
Жена?
Жена, да, которая организовала фонд помощи Советскому Красному Кресту в Англии. И мне в Англии даже подарили один листок, написанный ее рукой, и она каждому, кто давал взнос...
Вот этот, который я сейчас вижу?
Да-да-да.
Да, я просто нашим слушателям говорю, что Анатолий Леонидович сейчас такой уже пожелтевший лист бумаги, ручкой написано, мелким почерком. Да, вот я беру вот этот документ. Да, ну, читается все прекрасно. Все можно разобрать. Это письмо Клементины Черчилль, да?
Да, это письмо тому человеку, который сделал взнос в фонд. И она его благодарила сама от руки написанным письмом. Так что, вот с этой точки зрения, англичане, мне кажется, до того момента, по крайней мере, когда мы вступили в войну, вели себя нормально. Пытались нас предупредить, кстати.
Да, вот это интересно. У них что, была разведка своя, да? У них были данные?
Ну, после Черчилль где-то проговорился, что они за полгода знали об этом.
Про план Барбаросса, да?
Ну, план Барбаросса. Mm-hmm. Но с другой стороны, ребята, ну невозможно было скрыть такие приготовления. Это же жуткая военная машина. Колоссальное количество, да? Вот. И он Сталина предупреждал. Это известный факт, так сказать, ваше превосходительство сделает выводы, когда ему нарисовал. Вот. А 21 или 20 июня к Майскому, нашему послу в Лондоне, пришел бывший посол Англии в СССР, которому Сталин как бы доверял.
Угу.
Крипс такой.
Да.
Вот. И тот сказал, что нападение на вас будет. Ребята, вот через пару дней. Майский ему сказал, Гитлер не такой сумасшедший, чтобы решиться на самоубийство. То есть, вот эта сталинская вера в то, что Гитлер не нападет, она передавалась вниз, и уже люди были, ну, совершенно, я не знаю, в неведении о таких колоссальных приготовлениях, которые там были.
Ну, они еще просто не решались давать информацию, которая противоречила тому, чего хотел Сталин.
Абсолютно точно. Это, в общем, хороший Конечно. Пример того, что если решает один человек, то да, ты жди, да. жди беды.
Хорошо. Леонидович, Виталий, у нас сейчас будет пара минут перерыв на новости. А, ты, пожалуйста, запомни тот вопрос, который ты хотел задать Анатолию Леонидовичу Адамишину.
Это совсем не трудно.
Да. И тогда задашь его сразу после перерыва на новости.
Хорошо.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Я Владимир Рыжков в московской студии «Эхо Москвы». Виталий Демарский на улице Марата в Санкт-Петербурге. Рядом со мной в студии чрезвычайный полномочный посол в отставке России и Великобритании Анатолий Ильич Адамишин. Мы сегодня рассказываем о выдающемся деятеле 20 века и Второй мировой войны Уинстоне Черчилле. И Виталий хотел перед перерывом на новости задать свой вопрос. Виталий, пожалуйста.
Ну да, собственно говоря, я думаю, что мы хотели сейчас вообще перейти, может быть, к самой интересной части. Это взаимоотношения внутри Большой Тройки. Да? Это взаимоотношения по линии Черчилль-Рузвельт, Черчилль-Сталин. Когда мы делали программу про Рузвельта, то как бы так коллективными усилиями отвели ему роль примирителя, что ли, да, такого центриста в отношениях между Черчиллем и Сталином. Означает ли это, на ваш взгляд, Анатолий Леонидович, что вот внутри этой тройки наибольшие антагонизмы были именно между Сталином и Черчиллем?
Безусловно.
Они между Сталином и Черчиллем.
И тогда почему это было так?
Ну, потому что заводила был Черчилль в том, чтобы как можно дольше не открывать второй фронт. Это одна для нас такая неприятная вещь. Вторая неприятная вещь, что все-таки он выбирал такие объекты для того, чтобы люди, что называется, где-то вступали в войну, которые больше соответствовали его интересам, чем, скажем, нашим. Вот, скажем, Северную Африку, вот эта высадка. И вообще Черчилль нам помогал в той мере, в которой это отвечало британским интересам.
Не больше и не меньше.
Не больше и не меньше. Вот я, может быть, для того, чтобы лучше это дело пояснить, вам расскажу один конкретный случай. Где-то в 95-м году вырезал я из газеты, потом эта тема была сильно, как говорится, задвинута. В феврале 43-го года некто Джон Бивен, который по поручению Черчилля занимался обманом противника, предложил сымитировать союзническое вторжение в Португалию. Это, значит, февраль 43-го года. Угу. Поможем русским. Кавендиш, некто, Бенедикт Кавендиш, глава разведки, отвечает, причем письменно отвечает: «Я не согласен. Раньше было желательно препятствовать переброске на восток, а сейчас, наоборот, внушить немцам, что мы не способны на широкие операции на европейском континенте. Пусть перебрасывают войска в Россию. Русские и немцы будут убивать друг друга. И Россия, которая при всех наших нынешних сантиментах, скорее всего, доставит неприятности по окончании войны, будет основательно ослаблена». Ну вот дальше, как говорится, некуда. Англичан, конечно, приперли с этой публикации. Они сказали, Черчилль об этом не знал. Но это, я думаю, липа, если выступает такой человек, как глава разведки. То есть, совершенно был четкий настрой на то, чтобы как можно дольше ограничить вступление во второй фронт, пусть, возможно, дольше, чтобы СССР дрался и ослабевал.
И из-за этого они все время со Сталиным, конечно, ругались.
Конечно, потому что он-то пытался говорить, нам это не, мы сейчас не в состоянии, мы, у нас не нет готовы, сил, да. не готовы и да. так далее.
Вот. Анатолий Леонидович, а вот вы согласитесь с тем, что вот эта большая тройка, у нее было одно преимущество, что ли, да, перед сегодняшними политиками. Безусловно, там сталкивались, ну, по меньшей мере, да, трехсторонние интересы. Советские, американские и британские. Но каждый из этой тройки, борясь за свои интересы, понимал, что у партнера есть тоже свои интересы. И как бы это учитывал. Потому что, да, Черчилль же мы помним, он говорил про второй фронт. Он сначала вообще настаивал на высадке в Италии. Да?
Ну так его, они и высадились.
Да, его южный фланг вообще больше интересовал, чем европейский, да, вот этот западный. Да, Балканы его больше волновали, Черчилля, да. А мы хотели больше, так сказать, с Германией разобраться. Да? Но тем не менее, что Сталин понимал Черчилля, и Черчилль понимал Сталина, ну и Рузвельт их обоих понимал, да. Хотя и спорили.
Ну, я так бы сказал, что Сталин понимал, но был не согласен. Он понимал, что Черчилль будет помогать ему только в той мере, в которой это отвечает интересам Черчилля. И это, конечно, должно было учитываться. Вот. Я не знаю, в какой степени мы помогали союзникам. Да. Ну, союзникам.
Мы взяли на себя основные силы.
Нет. Я имею в виду конкретные вещи. Когда мы не говорили, что в Арденнах вроде мы им помогли, они попали в тяжелое положение. Да. Мне кажется, что в этой тройке было, в этом отношении вы правы, четкое представление, что дальше защиты собственных интересов вряд ли кто пойдет.
Это вы лучше сформулировали как выдающийся дипломат, чем я.
Еще есть один.
Володя, извини, пожалуйста. Я хочу закончить по поводу их взаимопонимания, что ли, да. И все-таки не будем забывать, что помимо таких, назовем их, эгоистических интересов, да, все-таки они сумели договориться еще и о главном. По итогам войны. Все-таки они договорились в Ялте. Да? Это самая важная, наверное, договоренность была.
Да, вы знаете, я еще добавлю вот такой маленький момент. Конечно, у Сталина было глубоко чуждое отношение к Черчиллю. Несмотря на то, что он был союзник, несмотря на то, что он был один из основополагателей атлантической антигитлеровской коалиции, но Сталин вообще Англию не любил. Вот по многим это проскакивает.
Капиталисты, империалисты.
Ну, не только. Англичанка гадит. Вот это было...
Англичанка гадит.
Да, было, так сказать, сам. Но Черчилль, я думаю, здесь проявил такую безнравственность.
Но мне кажется, Черчилль к коммунистам относился немногим лучше.
Нет, я говорю, что он относился очень плохо к коммунистам.
Конечно.
Когда ему однажды сказали, как вы можете убивать Гитлера в союзе с коммунистами, он сказал, что если бы Гитлер вторгся в ад, то я бы в благожелательном плане упомянул в палате общине сатану. Вот. Но я какой же хотел момент безнравственный, на мой взгляд, у Черчилля. Он постоянно Сталина хвалил.
Имеется в виду публично или в разговорах?
Публично. Вот я нашел несколько таких выдержек. Он, например, говорит, каждое утро я молюсь, чтобы Сталин был жив. Потому что только Сталин может спасти мир. Знаете, так что, кроме всего прочего, еще была игра вот на том, чтобы сделать, как говорится...
Восточная лесть. Восточного тирана, да?
Да.
Вот у меня такой вопрос. Вот в этой большой тройке вес трех держав был явно неравный. Главная военная мощь – это СССР. Главная экономическая мощь – Соединенные Штаты. У них на 1945 год было 70% мировых золотовалютных запасов. Это гигантская экономическая мощь. В этой тройке слабейшим участником была Британская империя, которая была обескровлена, которая была раздираема противоречиями в Индии, в Палестине, острова, которые надо было оборонять. Экономики не было сравнимой с США, и военной мощи не было сравнимой с Советским Союзом. И куча своих проблем. Вот у меня вопрос такой. Как Черчиллю удавалось при явной слабости сравнительно с СССР и США, как ему удавалось с ними говорить на равных? Это что, исключительно личность?
Ну,
или престиж Британской империи, сложившийся там в 19-18 веках?
Владимир Александрович, а что он, собственно, добился-то?
Ну, как?
Что добился Черчилль? Вот реально.
А, имеется по итогам?
Да.
Ну, да.
Это получается так, что в тройке с ним разговаривали.
Так.
Вот, он держался, безусловно, за счет своих личных качеств.
На равных.
На равных, да. Вот. Но ведь все, что, или почти все, что советовал Черчилль, не было принято во внимание. Поэтому он-то был там вроде бы в тройке за равного, но те результаты, которые получил Советский Союз в результате войны, Соединенные Штаты, Британия-то...
А вот в итоге она что получила?
Ничего. Она получила оккупацию. Она получила оккупацию Германии. Фактически так.
И то на время.
И то на время. А там на Ближнем Востоке у нее посыпались дела в скором времени.
Индия в 47-м году посыпалась.
Да, посыпалась. Вот, кстати, Черчилль был ярым противником предоставления независимости Индии.
Конечно.
Вот он был
Но
такой.
Он был империалист.
Классический, да, классический империалист. Киплинг, да?
Да, и ничего не смог сделать.
Поэтому...
На Ближнем Востоке ослабла Британская империя явно, да?
Конечно. Так что результаты войны, они-то были позитивны, строго говоря, только для Соединенных Штатов. С точки зрения...
Ну и для Советского Союза, который Восточную Европу все-таки он оставил под своим контролем.
Что оказалось на дистанции? Бременем,
да.
А не это самое. А вот кто действительно вспух на Второй мировой войне и почти ничего не потерял с точки зрения человеческих ресурсов, это Соединенные Штаты Америки. И вообще, вот так, ребята, перед войной, конечно... Общая западная цель была натравить Гитлера на Советский Союз. В свою очередь, Сталин рассчитывал, что они передерутся, и я, как говорится...
Он об этом на съездах говорил.
Да, да. Вот. В итоге Гитлер с его идиотским авантюристическим характером, он все карты смешал, потому что...
Причем всем.
Да, и всем, да. Пошла и туда, и туда. Поэтому вот эта безнравственная политика... натравить на другого, она в итоге Гитлером, уж полным безнравственным, была еще и посрамлена.
Тогда возникает другой вопрос. Если Великобритания, как вы говорите, по итогам Второй мировой войны, будучи третьим членом, великим членом антигитлерской коалиции, ничего не добилась, то какие цели ставил Черчилль? Ведь он, когда в 40-м году стал премьер-министром, у него же были какие-то стратегические цели? Вот какие цели он ставил для Британской империи, вступая в эту коалицию и в эту войну?
Я думаю, у него было очень немного стратегических целей. Первая стратегическая цель была сохранить Англию.
Острова.
Острова. Да. Над ней нависала действительно серьезная угроза. Это первое. Второе, это попытаться все-таки сохранить все, что можно из Британской империи. И он пытался американцев натравить на Японию в тех местах, которые были выгодны также англичанам. Да? Он высаживал, как мы с вами говорили, высаживались они в Северной Африке, там Ромелем они бегали по пустыне.
Да.
Вот. Они высадились в Италии в конечном счете, прежде чем это самое... для того, чтобы как бы раздробить сопротивление на два фронта на европейском континенте. Вот. И сохранить, я думаю, людской потенциал. Потому что, опять-таки, это Англии грозило серьезными потерями. Если бы они понесли пропорционально такие потери, как понесла Германия или Советский Союз, то им было бы очень сложно. Вот этих целей своих он добился. Он отвел угрозу скорее, чем...
Отвел угрозу от островов, на время сохранил империю, да. И сохранил людей.
И сохранил людей.
Ну, я вам скажу, кое-что потерял.
Ну, конечно. Но я
он ничего
скажу...
не приобрел, кое-что потерял, но сохранился.
Да. Да. Но я вам скажу, что сохранить вот эти три элемента, это уже делает его.
А вот еще одна потрясающая история, которая не дает покоя нам всем. Это знаменитые выборы летом 45-го года, когда великий победоносный Черчилль с треском буквально проигрывает выборы Этли, по-моему, да?
Да.
Это вот что произошло? Вот вы хорошо знаете англичан. Это вот как? Вот Сталин же не поверил, когда ему сказали, что... Он был ошеломлен, когда ему сказали, что Черчилль, тот самый великий Черчилль, победитель, проиграл выборы. Он не мог понять, что это такое.
Ну, здесь, мне кажется, проявились лучшие черты английского характера.
Не худшие?
Нет. Лучшие черты английского характера. Не Черчилля, а английского характера. Во-первых, англичане как можно скорее решили восстановить демократию. Ты, мой друг, стал премьер-министром, не победив на выборах.
Так.
Теперь попробую это сделать на выборах.
Ага.
Это раз. Во-вторых, все-таки у него основной был флер, это кризисный менеджер. А тут пошло дело другое. Пошло дело к восстановлению. А у него послужной список по части экономики был скверный.
Да-да-да.
Он в экономике не очень разбирался. Вот он пытался золотой стандарт внедрить,
и что тем очень навредил сильно... промышленности.
Да, да. Вот. Это, по крайней мере, уже три есть веские причины. Ну и последнее, все-таки, может быть, 71 год к этому времени. Тоже, так сказать, считается у них. Надо сказать, что Черчилль сильно
переживал. А он сам
ожидал,
что он
проиграет? Нет, он был уверен,
что, да?
Конечно, в великолепной своей гордыне он был уверен. Вот. Но он сильно переживал. Потом он все-таки еще стал премьер-министром с 51 по 55. Но это уже был вроде скорее, так сказать, камуфляж.
Церемониально, да.
Анатолий Леонидович, а ему с Труманом было легче, чем с Рузвельтом? Или вообще, как у него складывались отношения с Труманом?
Вы знаете, у меня есть одна такая заметка, что он вроде предлагал Труману сбросить атомную бомбу на Советский Союз.
Да, есть такое, да,
говорят. Если это действительно было, если действительно это было так, то они друг с другом сошлись. Вот, поскольку Фултонская речь...
Они же там вдвоем были.
Да.
И говорят, что Черчилль, они ехали на поезде в Фултон, и говорят, что Черчилль показал по дороге Фултон, значит, текст своей речи Труману, и тот одобрил, хотя потом отпирался.
Да, но это же был какой-то захудалый университет, провинциальный.
Там какой-то военный колледж или что-то такое.
Нет, провинциальный университет, где Труман был, понимаете, он его сам туда повел.
Тот ему ответил
вот таким делом.
Да.
Подобно тому, как в 1936 году он ратовал за создание коалиции против Гитлера, так вот уже с 1946 года он начал ратовать за создание коалиции против Советского Союза. И главную роль в этой коалиции, так же, как и во время войны, он отводил Англии и США. То есть, бензин ваш, идеи наши. Так что, мне кажется, что вот в этом отношении...
А вот что стало мотивом? Его нелюбовь к Сталину личная, его нелюбовь к Советскому Союзу, как к системе, или его реакция на события, скажем, там, в Восточной Европе, когда там создавались коммунистические режимы? Вот здесь мотив какой был?
Я думаю, все вместе.
Все вместе.
Все вместе. Но, с другой стороны, у него были, как бы, предметные основания быть на Сталина обиженным. Восточную Европу он не дал свободно там каким-то образом проголосовать, не проголосовать. Тогда действовала такая штука. Куда доходит советский солдат, там социализм. Где остановился американский, там капитализм.
Единственное исключение – это Австрия, которая как-то проскочила. Между струйками.
Проскочила, да.
И то не сразу.
Значит, в Восточной Европе они считали, что мы должны были уйти или там что-то такое. Дальше из Ирана мы не стали уходить еще в то время. У Сталина, конечно, был расчет на то, что все-таки вот такое расширение компенсирует то время, пока у нас не было атомной бомбы. Вот. И поэтому, как он хотел задушить большевизм в колыбели, так он хотел вот растущую, можно сказать, империю.
Сверхдержаву.
Да. Ну, империю фактически. Да. Он хотел таким же образом разбомбить. Но это, кстати, у него сопровождалось тоже такими льстивыми
высказываниями. Сталин не удивился такому перевороту Черчилля, да? Он ожидал от него чего-то подобного. Ну, все-таки же они были знакомы и не один год, и союзниками были.
Володя, чужая душа потемки, ну, особенно человека мертвого.
Да.
Вот, но что, вряд ли Сталин удивился таким вещам. Ну, когда ему про атомную бомбу сказали, ну, то не удивился. Что там про какие-то выступления?
Ну, это мы не знаем, удивился или нет. Он сделал вид, что не удивился. Да,
Анатолий, я говорю, чужая душа потемки.
Ну, да, Анатолий Ильич, а вот такая... может, не совсем связанный с войной, но поскольку мы уже заговорили о фултонской речи, нет ли здесь такой мифологии в том смысле, что вот именно фултонская речь, вот как точка отсчета холодной войны? Во-первых, я прочитал эту фултонскую речь, ну, ничего там сверхъестественного нет. Ну, понятно, что было противостояние между Америкой, США и Советским Союзом. Советский Союз тоже особой мягкостью в формулировках тоже не отличался тогда. Чего уж так вот к этой фултонской речи-то вот прилипло вот это вот, этот ярлык?
Вы знаете, Виталий, вы сейчас как бы повторяете то, что я пытался внушить, когда объяснял эту фултонскую речь. Холодная война началась до фултонской речи.
Конечно. Вот это я и хотел спросить вас.
Это раз. Во-вторых, фултонская речь, она осталась в истории фактически только двумя словами. Железный занавес. Вот это он умел вкидывать такие обороты, да? И это осталось на несколько десятков лет.
Она всегда в истории, да.
Да. Вот. И, конечно, пропагандистский настрой с нашей стороны тоже сыграл свою роль. Мы воспользовались этой речью для поджигателей войны, угрозы со стороны Соединенных Штатов. И с тех пор ведь пошло, что вот-вот американцы на нас нападут.
Именно с этого момента?
Ну, вообще, вот с этих первых, первых предвестников. Чем еще можно было как-то людей, так сказать, задерживать? Лишь бы не было войны, да? Вот американцы на нас нападут. И это действовало десятилетиями.
И сейчас действует.
И сейчас действует.
Хорошо. Что сейчас осталось от наследия Черчилля в современной Великобритании? Вот вы когда там работали послом. Вот, или это уже такая история, овеянная славой, лавровыми венками? Или все-таки Черчилль изменил что-то и в самой Англии? Вот в ее культуре, политическом устройстве, в консервативной партии. Вот можем ли мы говорить, что какое-то наследие есть его?
Ну, я, честно сказать, над этим вопросом никогда не задумывался. Но все
чтут его.
Вот за ним осталось величайший британец. Вот, всех народов, всех, так сказать, всех времен и народов. Вот это осталось за ним. И гордость осталась за то, что в решающие моменты англичане выдавали на гора нужные фигуры. Как это было с Черчиллем, как это было с Тэтчер. Не так много этих фигур. Но вот это, если говорить о политической культуре, стремление вырастить...
героя.
Вырастить разных, так сказать, людей. Ну, все-таки аристократия же, на черт возьми, готовит эту элиту. Конечно, там и с элитой бывают скачки. Но когда пришел к власти, скажем, Черчилль или кто-то еще, вот набить карманы, для него не стоял такой вопрос.
Или купить яхту подлиннее.
Он остался, между прочим, скромного десятка. Черчилль.
Так у него заработки-то были в основном журналистские. Он книжки, у него уже написал огромное количество книг, причем фантастических. Да. Я рекомендую всем любую книгу Черчилля, не оторветесь. Это блистательные книги.
Да. Так вот, кстати, когда говоря, они готовили вот борьбе... эту... Извиняюсь, соль солей аристократии, она готовилась для управления страной. Угу. И поэтому страна все-таки хорошо управлялась. Бывали у них, конечно, срывы и так далее. Но вот эта классика выдвижения таких людей, которые, приходя во власть, уже не были настолько состоятельны, что не нужно было думать о том, как бы себя обеспечить. А для них было более важно провести, что называется, свои идеи. Так, я чувствую, что...
Да, у нас осталась минута. Виталий, если у тебя есть вопрос последний на 30 секунд, то задавай.
Нет, мне этот вопрос просто хотел сказать интересный факт, что в борьбе за Нобелевскую премию по литературе его соперником был Хемингуэй, между прочим.
Да, и Черчилль его
обыграл. Победил, да.
А на следующий год дали и Хемингуэю.
И оба остались довольны.
Я для вас приготовил в конце последние слова, которые сказал Черчилль.
Давайте.
А сказал Черчилль так: как же это все мне надоело.
Вот этими философскими словами Черчилля мы и закончим. Но я надеюсь, что вам очень понравился рассказ Анатолия Ильича Домишина о Черчилле. И если вам не надоела программа «Цена победы», то слушайте нас ровно через неделю. Спасибо.
Программа «Цена победы».